Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у цикла сегодня отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Батюшка, как всегда, находится с нами на телефонной связи. Батюшка, добрый день, рады вас слышать.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогая Мария.
Давайте этот выпуск начнем, пожалуй, с темы коронавируса, точнее, с новости о том, что наконец-то его пандемия закончилась. С 15 июля Россия снимает все введенные из-за коронавируса ограничения на пересечение границы. Ранее главы регионов стали активно отменять масочные режимы, запреты на проведение различных массовых мероприятий. Число заражений значительно снизилось и продолжает снижаться. Смертность почти до нуля упала. Ну и врачи уже абсолютно законно говорят о том, что пандемия завершилась не только в нашей стране, но и по всему миру. И самое время, как мне кажется, подвести конечные, я надеюсь, уже итоги. Батюшка, вот какие самые главные уроки вы вынесли из этого испытания?
Я уже такой старый человек, мне уже почти 70 лет. Мне самому трудно это представить, но это факт. Можно проверить по паспорту. Так что какие там уроки? Уже как это, старую собаку новым трюкам не научить. И вещи совершенно понятные. Приходят жизненные испытания, малые, большие, средние, объективные, субъективные, человеческие, природные, в том числе и болезни. И это не то, чтобы мы вынесли какой-то урок из этой двухлетней эпидемии, а просто обратить внимание на то, что происходит с человечеством с первого дня и вплоть до последних событий. И эпидемии всегда бывали, погибло много народу, сравнительно много, с чем сравнивать. Каждая смерть – это смерть, каждая жизнь невосполнима, и каждая смерть трагична. И среди моих близких людей разной степени близости много, несколько человек близких мне отдали свою жизнь этой эпидемии. Все это печально и горестно. Но другая сторона, а как сказать, разве нам предлагали и предполагали и предвидели, что не будет таких горестей, таких скорбей, таких болезней, таких эпидемий? Они были, есть и будут. Если на данный момент эта эпидемия отступила, благодарим Господа. Надеемся на лучшее, но, как продолжает эта такая трезвая пословица, готовимся ко всему.
Ну и еще один вопрос. Так как пандемия закончилась, я стала замечать, что профессия врача потихоньку стала уходить на второй план. Откуда такое наблюдение? Смотрите, врачам начали отменять надбавки, про них перестают писать, перестают рисовать уличные художники. Например, у нас в городе на некоторых домах, точнее на очень многих в центре домах были изображены различные большие такие муралы с изображением врачей. Сейчас в тренде профессия военного. Именно на них государство сосредоточило все свое внимание, им и зарплаты повышают, и льготы увеличивают, про них пишут, про них говорят, и да, теперь их рисуют на стенах домов. Причины этого явления в принципе своем понятны.
Ну, я думаю, хотя мы с вами работаем в информационной сфере, и вы работник радиостанции, радиостудии, я возглавляю информационный отдел епархии. Но это неправильный подход оценивать вещи потому как к ним относятся люди, потому какое они место занимают в информационной сфере. Вещи, явления, события любого профиля, любого плана оцениваются по их фактическому месту в жизни. И если сегодня эпидемия отступила, но это значит, что место медицины менее актуально. Если горит пожар, то трудятся пожарники. Если они погасили пожар, сели в свои автомобили и уехали обратно в пожарное депо, слава богу, пожарники остаются, но они менее существенны на сегодняшний день. Они потенциально, но необходимы, так же, как и врачи, так же, как и военные, о которых мы с вами говорим, но говорим умеренно, а дело они делают неумеренное, а исключительно важное, о чем говорил недавно патриарх, о том, какое огромное место занимают военнослужащие, воинский долг и воинское служение в жизни любой живой нации. Я уже как-то тут вспоминал об этом, что такое слово, как благородство, это всего-навсего синоним воинского сословия. В тех событиях, которые происходят, и сам патриарх, опять-таки цитирую его проповедь, желал нашим военнослужащим, чтобы они были не задействованы в тех своих подвигах, для которого они предназначены. Если наши солдаты и офицеры будут находиться в казармах, то будет, конечно, гораздо лучше, чем если бы они отдавали свои жизни на поле боя. Будем об этом молиться, как мы и молимся ежедневно, совершаем молитву о восстановлении мира, чему я вас снова всех и призываю.
На нашем радио звучит ежедневно молитва о мире, и я думаю, что наши радиослушатели к ней присоединяются. Несколько раз в день в разное время она звучит, в перерывах между программами, поэтому у каждого человека есть возможность помолиться. Ну а что касается эпидемии коронавируса, то вот, знаете, я сейчас открыла новостные сводки, прочитала о том, что в России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Так что в любом случае расслабляться не стоит. Это оспа обезьян, это новое заболевание, про которое уже тоже весь мир говорит, как о том, что всего скорее ожидается пандемия, следующая вот этого вот заболевания. Ну, поэтому соблюдать меры предосторожности стоит. Меры личной гигиены тоже. Ну и ждем, что нам скажет Минздрав по этому случаю. Но самое важное, как мне кажется, что мы уже подготовлены к эпидемии, и главное, налажен опыт работы социально значимых объектов в подобных случаях: школы, учреждения, общественный транспорт, аптеки, ну и так далее, и так далее. Спорить о том, какой это опыт, как это все наладилось, конечно, можно долго и упорно, но самое главное, что память жива, ошибки, они вот есть, и значит, есть надежда, что они будут исправлены, если, не дай бог, нас ждет следующая волна пандемии. Как мне кажется, переживать сильно по этому поводу пока не стоит, и мы идем дальше. Далее предлагаю про фильмы поговорить. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения», говорим про фильмы.
На прямой связи со студией прямо сейчас находится отец Макарий Маркиш, в студии находится Мария Заостровных. Итак, большая крупная кинокомпания Disney, многим известная, запустила целую кампанию под названием «Переосмысляем завтрашний день». Цель этой кампании – большая инклюзия и активное включение меньшинств в свои продукты, то есть в кинопроизводство, в кинофильмы, ну или в мультфильмы. На общекорпоративной встрече сотрудников компании ее исполнительный директор Кэти Бёрк заявила, что к концу этого 2002 года, по крайней мере, половина персонажей диснеевских фильмов будут представителями ЛГБТК, так называемыми, или расовых меньшинств. Сейчас эти группы в продукции компании, по мнению руководства, представлены недостаточно. Вот такая вот новость. Если внимательно на это посмотреть, то во многих кинорелизах позапрошлого, прошлого и уже этого года можно наблюдать персонажей нетрадиционной ориентации. То есть это не сегодня далеко начался этот процесс, и я думаю, он будет и дальше продолжаться. Многие из этих релизов, кстати, выходят так или иначе у нас в стране. Из последнего, например, вот мультфильмы «История игрушек».
игрушек. Сериал «Очень странные дела», последний сезон которого вышел недавно. Последний сезон сериала «Академия Амбрелла» и много-много других. То, что я перечислила, это довольно популярные сериалы, набирающие миллионы и миллионы просмотров. В этих фильмах уже есть персонажи, которые сменили пол. Однополые пары также там представлены. Рассказываются их любовные истории. Такие вот реалии современного кино «Отец Макарий». Ну и если копнуть дальше, конечно, можно вспомнить скандал, который недавно на киноцеремонии «Оскар» произошел. Это несколько лет назад. Из-за жалоб чернокожих актеров на то, что они в недостаточном количестве представлены в номинациях киноакадемии, она была вынуждена внести существенные изменения в свои правила. И теперь в картинах и фильмах, которые имеют право претендовать на «Оскар», обязательно должен быть определенный состав актеров, который в себя включает и актеров нетрадиционной ориентации, и расовых меньшинств, и инвалидов. Ну и движение Black Lives Matter, туда же мы, собственно, относим, которое сейчас активно развивается в США. В общем, налицо современный тренд развития американского кинематографа. Батюшка, что вы думаете по этому поводу?
Я тут в этой связи, как-то, знаете, услышав ваши слова, припомнил вот одну цитату из «Патрика» Антони Великого, я могу ее сейчас вам прочитать. «Приходит время, когда люди будут безумствовать, и если увидишь кого не безумствующего, восстанут на него и будут говорить: ты безумствуешь, потому что он не похож на них». Отсюда вывод очень такой своеобразный. Эти безумия, о которых мы читаем и слышим, в известной мере, ну, по пословице, не было бы счастья, да несчастье помогло. Несчастье, ну, прямо скажем, несчастье не наше, но оно нам может служить некой, как это сказать, прививкой от безумства. Если мы видим это безумие, которое происходит по ту сторону границы и по ту сторону океана, ну, и причем безумие такое, что называется, мощняцкое безумие, ну, значит, лишний раз будет нам, как сказать, стимулом к нашему отрезвлению. Одно соображение надо тут сделать такое, касающееся и нас тоже, Наша страна Россия, к счастью, или, я понятно, что к счастью, но как бы совершенно естественно, свободна от вот этого вот национально-этнического маразма. Я вот такое слово употребил, вот я думал, какое слово употребить. В советское время те, кто вот старшего поколения, вот моего возраста, может, еще постарше, если кто сохранился, помнят, что тут была какая-то такая подпольная, подковерная какая-то игра с вот разными нациями, происхождение там какого, еврей, там не еврей. Я вырос как-то в этом, как, знаете, как рыба в воде, крутился, варился. И я помню, как я приехал в город Баку в командировку. Я могу даже точно сказать, в каком году. Это было году в 77-м примерно. Потому что я окончил институт в 76-м. Поступил на работу, и меня отправили в командировку в Баку. Никогда не был в Азербайджане. Но надо сказать, что у меня родственники есть в Азербайджане. У меня отец в Азербайджане родился, в Баку. Так вот, я помню какое такое удивление, и в то же время приятное очень удивление. Как помню сейчас, в лифте мы ехали в гостинице, и меня кто-то спрашивает: а ты кто? Ты не русский? Я говорю: нет, я еврей. О, и они начали разговор о национальностях. Не вредный такой разговор, не зловредный. Но свободно обсуждали разные национальности, которые там в городе Баку существуют. Но сейчас, видите, там неприятность между азербайджанцами и армянами. Ну, никогда особой там дружбы, может, и не было. Но, по крайней мере, это был свободный разговор. Русских, азербайджанцев, армян, евреев, там кто еще, какие нации могут быть. В Москве мы были к этому непривычны. Так вот, эта норма, нормальное отношение к нациям, оно существует в России. На сегодняшний день, сколько прошло уже, там, не знаю, 50 лет спустя, оно стало нормой в России. Свободное, естественное, нормальное отношение к людям разных наций. Ну, нации мы, так сказать, говорим, нация у нас российская, с разных этнических и разного этнического происхождения, разных этносов и разного вероисповедания. В Соединенных Штатах я жил в северо-восточном углу, в Новой Англии, Англии, где, в общем, тоже отношение было примерно такое же. Это тоже было уже 30 лет тому назад. Вероятно, с тех пор, возможно, что дело стало хуже. Но когда я работал с вами там в компании, были там кто угодно, люди любой нации, любого, так сказать, вида, цвета кожи и так далее, никого это не волновало абсолютно. Абсолютно никого не волновало, могу засвидетельствовать. Но что особенно зловредно вот в этой всей истории про гомосексуалистов и прочих извращенцев, которых компания Disney World пытается, значит, как-то насильственно протиснуть в свою продукцию. Уже давно протискивают, ну, еще более будут протискивать, так сказать, газу поддают. Так вот, что ужасно и мерзко, что они соединяют половые извращения с цветом кожи и этническим происхождением. Ну, вот я вот не знаю, интересно, получилось бы у них там бы сказать, скажем, гомосексуалисты и евреи. Вот евреи могли бы тут сильно оскорбиться, если бы их... А может, и не оскорбятся, кто их знает. Я уж сколько в Америке, не был 22 года, и боюсь говорить. Но вот это вот смешение, такой меланж явно греховного извращения человеческой природы с нормальным, достойным многообразием рас и народностей, которые наполняют ту или иную нацию. Вот на это надо обратить внимание и очень строго себя оберегать от такого зловредного, гнусного меланжа.
Я вот боюсь, что если так и дальше пойдет, то смотреть нам, россиянам, и показывать фильмы нашим детям, чтобы они были без каких-то вот таких вот пропагандистских вещей, чтобы они чего-то лишнего там не увидели, придется только отечественные картины, и не только сейчас, пока других нам не привозят. На вопрос о том, хорошо это или плохо, я думаю, что у каждого есть свой ответ. Ну, а мы идем дальше, и в конце выпуска давайте про еду поговорим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На прямой телефонной связи со студией находится отец Макарий Маркиш. Что про еду? Да, обещала вам тему, а про борщ давайте. ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия. Рассмотреть этот вопрос в экстренном порядке недавно призвали киевские власти. В Минкульте Украины также заявили, что с удовольствием будут делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами. В российском МИДе, комментируя решение ЮНЕСКО, подчеркнули, что наш борщ в защите не нуждается. Видимо, российский борщ. Не знаю, есть ли он, этот российский борщ, и споры о том, вообще чей борщ, я думаю, что бессмысленны. Батюшка, для вас борщ – это чье блюдо все-таки?
Как-то вот фраза такая совершенно бессмысленная, но я ее тем не менее произнесу. Борщ есть борщ. Не убавить, не прибавить, как сказал поэт в замечательной поэме Василий Теркин. Тут не убавишь, не прибавишь. По другому поводу, конечно, он сказал это. Ну, борщ есть борщ. Окрошка, окрошка. Ну, понятное дело, что политические мерзавцы по ту сторону границы, ну, из любого дела, они сегодня борщ, они могли сделать, не знаю, там из... не буду что-то конкретизировать, но из любой мелочи, крупночи и всего чего угодно могли успешно извлекать какие-то политические дивиденды. Ну, скажем, из Нобелевской премии же извлекали, пожалуйста, не проблема. А также из борща. А что борщ, что Нобелевская премия? И абсолютно одинаково. Ну, как это сказать? Красиво жить не запретишь, но и не заставишь. И вот нас никто не может заставить и сделать из себя идиотов. И как-то вот, значит, подыгрывать, плясать под эту дудку. Насколько я понимаю, я цитату, конечно, я не имею, но я помню еще в институте, нам профессор по философии цитировал эту фразу великого немецкого философа, мирового философа Иммануила Канта. Когда кто-то доит козла, не надо подставлять решето. Вот такой философский, в общем, так сказать, методологический принцип. Вот не надо. Доит козла, ну доите. Может, он вас забодает, ваши проблемы. Но решето подставлять мы не будем. И подойник подставлять не будем. Ничего подставлять не будем, отойдем подальше.
Ну и если мы уже про еду заговорили, батюшка, у вас есть какое-то любимое блюдо?
Я вам отвечу очень просто. Его любимость определяется не качеством, мы философ вспомнили, определяется не его качественным составом, а его наличием. Если оно есть, это блюдо, ну, значит, оно любимое. А если его нет, ну, и значит, и не надо. Вот примерно так. Поскольку я уже 20 лет как монах, практически никогда себе ничего не готовлю. Иногда только когда в Москве бываю, приходится. А вот там в гостях я бываю у брата, там, ну, как-то еще я буду брата объедать. Там хожу в магазин, покупаю картошки немножко себе, пожарил и съел. Ну, вот оно любимое. Ну, не потому что оно любимое, а просто, ну, что оно наличное и недорогое. Как в известном анекдоте, помните, да? А вот это, Никита Сергеевич, тоже хорошая картина, в рубль. И Хрущев говорит, да, хорошая картина и недорогая. Вот так и с картошкой у нас. Она тоже в рубль, в отличие от других деликатесов. Так вот. Когда я жил один еще до монашества, там я сам себе готовил. И щи варил, и борщ варил, и варил суп фасолевый. На целую неделю, был огромный таз, я туда его на целую неделю заваривал суп и держал в холодильнике. Меня за это ругали, но я не поддавался и все равно так и поступал. И вам рекомендую меньше внимания еде, больше внимания любви к ближнему и любви к Господу. Всего вам доброго.
Замечательные слова отец Макарий Маркиш со студией радиоканала «Воскресенье» с программой «Точка зрения» находился на прямой телефонной связи. Спасибо вам большое. Ну и мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, и с вами, дорогие друзья, мы не прощаемся, точнее в этом часе прощаемся, для того, чтобы в следующем часе встретиться вместе с отцом Игорем Стариковским в программе «Беседы о вечном». Поговорим о том, есть ли границы у исповеди. Вот такие планы у нас на следующий час. Ну а на этом программа «Точка зрения» завершена.